Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. 20 декабря – День чекиста. История этого праздника берет начало в 1917 году. 7 декабря по старому стилю была образована первая советская спецслужба – Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Сокращенно она называлась ВЧК. Поэтому в советские времена этот праздник именовался Днем чекиста. Позднее советский орган госбезопасности сменил несколько названий – НКВД, ОГПУ, МГБ, КГБ. В современной России он также именовался по-разному. Сначала Министерство безопасности, затем Федеральная служба контрразведки, а с 1996 года по сей день Федеральная служба безопасности ФСБ Российской Федерации. О том, какова роль выходцев из спецслужб в современном российском обществе, мы сегодня в канун Дня чекиста беседуем в прямом эфире с адвокатом, бывшим офицером КГБ Сергеем Бровченко. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Сергей.
Здравствуйте.
Как вы считаете, какие профессиональные качества отличают ваших коллег по профессии, и бывают ли бывшие чекисты?
Начну с самого последнего. Бывших, конечно, не бывает, потому что тот дух воспитания, который был заложен в каждом из нас, сотрудников КГБ, в период Советского Союза, он остался. И вот сейчас я даже, когда поддерживаю отношения со своими сослуживцами бывшими, они достигли определенных высот в различных рангах. Есть и генералы даже. И вот понимаешь, что то, что было заложено в нас, то осталось, конечно. Беда, что развалился Советский Союз. Беда, что теперь у нас несколько разных государств. И то, что было построено нашими отцами и дедами, вот мы на этом фактически сейчас и живем. Ничего нового не производится, ничего нового не создается. К сожалению, больших успехов нет. И если бы сейчас можно было услышать и увидеть программу «Время», как раньше, то я думаю, что были бы совсем другие новости, ну, как мы привыкли видеть, криминальные в основном, и политика, наши первые лица, больше ничего. К сожалению, есть еще другие новости, и разные сотрудники КГБ в прошлом сейчас демонстрируются миру с разных сторон. Ну, например, Геннадий Гудков, бывший сотрудник КГБ, Владимир Путин, бывший сотрудник КГБ. Ряд других известных лиц, которые в прошлом служили в КГБ, они все по-разному вписались в сегодняшнюю жизнь. И те, которые еще до сих пор служат, те выполняют свои функции. Я не могу давать оценку, к сожалению, тем лицам, которые сейчас еще служат, потому что я не знаю, чем они занимаются. Но я знаю, что когда я уходил из службы, это был развал Советского Союза, 91 год, и, к сожалению, все мои такие благие намерения и представления о своем долге были разрушены первыми лицами государства. К сожалению, наша служба тогда не выполнила свою функцию защиты основ советской Родины.
Да, вот чего вы видите вину в том, что СССР распался? Ведь главной задачей органов госбезопасности было, я не знаю, как там у вас в закрытых документах, но первое, наверное, сохранение основ целостности государства.
Конечно. Я начинал свою службу в 5-м управлении КГБ Советского Союза. И помню, это была такая структура в 5-м управлении. Так вот, я знал примерно то, что есть общие руководящие разъяснения, приказы КГБ Советского Союза. И мы понимали их, изучали, чувствовали, что наша работа нужна. Потом, после встречи господина Горбачева с Рональдом Рейганом, известной на американском военном корабле, нашу службу упразднили и нас всех распределили по другим подразделениям. Я считаю, что это было одним из самых важных, наверное, таких решений в структуре КГБ, которое предопределило развал Советского Союза. Вот, к сожалению, это так.
руководил генерал Филипп Денисович Бобков?
Ну, Бобков это он в центре руководил. Я работал на Украине, и у нас были свои руководители, которыми можно гордиться. Они были умные люди. Вот. К сожалению, функции КГБ Советского Союза сам комитет не выполнил в связи с, наверное, как мне представляется, я молодой сотрудник был тогда, предательством в высших эшелонах советской власти. В частности, товарища господина Горбачева, который предал интересы советской Родины. Я считаю так. И вот то, что мы сейчас имеем, это, к сожалению, на мой взгляд, печальные последствия непродуманной, бестолковой политики предательства своего государства, интересов своего государства. Советский Союз мог бы спокойно, развиваясь по планомерному варианту, планомерному пути, сохранив все социальные блага для своих граждан, мог бы дать пример развития почище Китая. Сейчас же мы пожинаем плоды нашей криминальной революции, которая, я считаю, произошла в 91-92-93 годах, когда развалился Советский Союз, и до сих пор мы не можем собраться все воедино, и наша экономика очень сильно страдает.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 8-495-660-1046, абонент Радио Свобода. Наш новый адрес в интернете свобода.орг. Напомню, что о том, какова роль выходцев из спецслужб в современном российском обществе, сегодня в день, в канун Дня чекиста, мы беседуем в прямом эфире с адвокатом, бывшим офицером КГБ Сергеем Бровченко. Он находится в нашей студии.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. «Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что в канун Дня чекиста о роли выходцев из спецслужб в современном российском обществе мы беседуем с бывшим офицером КГБ, ныне адвокатом Сергеем Бровченко. Он находится в нашей студии. Слушаем Санкт-Петербург. Вопрос от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Федор.
Ну, вы знаете, трудно воспринимать завтрашний день как что-то светлое. Это все-таки день рождения ведомства, которое перемололо миллионы и миллионы жизней невинных людей в нашей стране. А что касается, так сказать, наших реалий, ну, вы знаете, вот я смотрю телевизор абсолютно в духе программы «Время», даже, наверное, покруче, чем во времена Брежнева. Там славят Путина как великого вождя с утра до вечера. Вот. И, собственно, ФСБ, как правопреемник ЧК, он продолжает репрессивную деятельность, он подавляет оппозицию, несогласных. Вот сегодня митинги разогнали. И методы очень похожи, вот, например, на Магнитского, который справедливо карает наших жуликов и воров. Принимается закон, который, в принципе, обрекает на долгую мучительную смерть тысячи наших больных детей. То есть это уже такой фашистский акт. Понимаете, то есть, в общем-то, есть такое правопреемство. И мне довольно странно слышать вот такую положительную оценку. Что касается Советского Союза, то он все-таки развалился не только благодаря, допустим, неудачной политике Горбачева, но и колоссальным противоречиям в экономике и прочей социальной сфере, которые были, развивались и при Хрущеве, и при Брежневе. Как-то об этом сейчас многие стали забывать, я идеализирую этот период. Вот. И, так сказать, хотелось бы мне задать вопрос. Вот все-таки, когда прекратится, так сказать, эта тенденция, когда спецслужбы являются мощной дубиной, ну, я говорю о нашей стране, мощной дубиной, с помощью которой власть душит, уничтожает всех своих, так сказать, оппонентов. Не придем ли мы, так сказать, к печальному новому 37-му году, когда ЧК, НКВД, а теперь ФСБ будут, так сказать, убивать либо отправлять в лагеря тысячи и тысячи, так сказать, людей. Спасибо.
Слово Сергею Бровченко.
Я благодарен за такой вопрос. Дело в том, что вот этот вопрос, он мучает и меня. Вы знаете, я сам очень серьезно переживаю ту тенденцию, которую наблюдаю вот с этим законом Магнитского, с той ситуацией, которая складывается у нас сейчас в судах, с недоверием граждан государству. И вот, к сожалению, может быть, я не все знал в свое время, Но я доверял нашему государству, я думал, что можно чего-то добиться в наших судах. И как-то, знаете, мне кажется, сейчас убивают в нас граждан теми мерами, которые пытаются воздействовать на общество. Ну, что касается репрессивных таких действий, которые производят сейчас, в том числе с участием сотрудников ФСБ, я, конечно же, не одобряю эти вещи. Дело в том, что репрессиями много ничего не добьешься. Вот знаете, как Наполеон говорил, можно прийти на штыках к власти, но сидеть на штыках очень неудобно. Поэтому сейчас ситуация следующая. Вот очень много людей, которые чего-то там думают и понимают, они в ужасе от того, что творится в нашей Думе. Вот я сам наблюдаю и изучаю законы, в том числе закон Магнитского, так называемый. Но это мнение Конгресса США. Я отчасти с ним согласен. Отчасти потому, что некоторых из тех лиц, которые есть в этом списке, я знаю лично. Но дается оценка тенденции, которая существует в нашей правоохранительной системе и в системе государственной власти в целом. И это оценка, с которой я также согласен, потому что я в свое время сам также был, ну, тем человеком, который пытался добиться справедливости в наших судах и в нашей правоохранительной системе. К сожалению, мои усилия оказались тщетными. Точно так же, вот как они приняли закон, сейчас вот этот глупый и вредный, антимагнитского, можно было бы запретить действие в Российской Федерации решений Европейского суда. И тогда бы многие тысячи наших людей, которые пытаются добиться справедливости, просто должны были бы понять, что в нашей стране справедливости добиться нельзя. Вот та реформа сейчас, которая так называемое судопроизводство, которое происходит, ну, я говорю о том, что болит и где мы теряем наших граждан. Она призвана еще меньше загрузить суды верховные наши тем безобразием, которое творится в нижестоящих судах. То есть, если раньше в Советском Союзе, я буду брать так, советский гражданин мог прийти на прием к любому лицу, в том числе самым высоким лицам Верховного суда, писать куда-то там какие-то жалобы, апеллировать можно было, денег не заносить, то сейчас я не вижу такой ситуации. И, к сожалению, мы теряем наших граждан не только вот этими репрессивными дурацкими законами, вот, но и исполнением этих законов, которые, ну, лучше бы ФСБ занималась этими законами и занималась тем, что спасала бы наших граждан тем, что можно было бы пожаловаться в ФСБ, и там бы кто-то разобрался. Но, к сожалению, я не вижу такой деятельности в наших органах сейчас. Очень сложно. Может, я всего, конечно, не знаю, я не претендую на последнюю инстанцию, но вот та глупость, которая бывает, имеет место, она просто заслуживает отрицательной оценки и сожаления глубокого. А вот та тенденция, которая сейчас наблюдается, она меня тревожит, честно говоря. Тревожит тем, что мы снова возвращаемся к репрессиям. Ну, хорошо, вот с Китаем тоже репрессии происходят. Определенная часть людей страдает из-за своих убеждений в том числе. Но экономика страны развивается. У нас же и страдают люди, и экономика стагнирует. Постоянно вот этот вопрос меня очень беспокоит. Дело в том, что, ну, бывает, я в страну вероятного противника езжу, как раньше его называли, США, и смотрю, как там люди живут, какое уважение там к личности. Я не идеализирую далеко США, но там есть чему поучиться. Если бы наши, вместо того, чтобы занимались вот этими глупыми законами, законы антимагнитского там принимать, лучше бы они обратили внимание на практику, которая существует в деятельности судов и вот тех лиц, которые тут упомянуты, 60 человек. И вот из-за того, что США дали свою оценку действиям вот этих лиц, нас лишают возможности иметь свою семью, иметь, обрести какое-то счастье тех людей, несчастных маленьких, которые американцы с удовольствием брали себе в семьи. И вот если мы возьмем статистику, которую я сейчас несколько времени назад ознакомился, оказывается, у нас не все так благополучно с теми сиротами, которые у нас больше полумиллиона содержатся в этих условиях наших детдомов. И я уверен, что если бы государство обратило свое внимание на стимуляцию тех лиц, которые могли бы к себе взять в приемные семьи этих маленьких граждан России, то мы бы не потеряли ни те семьи, ни граждане России. Так складывается впечатление, что наши депутаты в больном воображении ищут врага, которого нужно найти. А нужно посмотреть сначала то, что у нас делается здесь, а не там, за океаном. У них там своих проблем хватает, и у нас тоже. Только наши проблемы должны быть ближе нашему парламенту, до которого никогда не допишешься. Обычно, когда нужен какой-то депутатский запрос по какому-то уголовному делу, депутаты очень часто отмораживаются. И только за взятки можно решить эти вопросы, к сожалению. Вот я в свое время дописался до Конгресса США, будучи заключенным. Вот такая ситуация. Я дозвонился и бывшему объекту разработки 5-го управления КГБ Сергею Ивановичу Григорианцу. Он мне помогал лично вот, в отстаивании своих прав. Вот как я бывший офицер КГБ и в то же время обратился к ярому антисоветчику Григорианцу. Мне помогали эти люди. Я им очень благодарен. Поэтому в каждом случае нужно подходить с точки зрения интересов личности. У нас же личность очень часто забывают, забивают, и никто не помнит. Вот, к сожалению, такая реалия. Если бы органы безопасности больше бы занимались как раз вот такой правозащитной деятельностью, то у нас бы меньше было бы дураков, которые бы кричали о необходимости запрета НКО, которые помогают тысячам и тысячам наших граждан совершенно бесплатно за счет тех налогоплательщиков, которые есть за океаном, за счет тех грантов, которые они получают сюда. И они никакой не подрывной деятельностью занимаются, а занимаются защитой прав своих граждан, наших граждан. Понимаете, вот мне непонятно до сих пор, почему иностранцы больше заинтересованы в защите прав наших граждан, чем наши уважаемые суды. И то, может быть, лучше бы создали бы в ФСБ такую секцию «Защита прав человека», чтобы туда все дерьмо, которое раньше в комитете комсомола можно было, в ЦК Компартии, там высокие органы были написать, чтобы писали «ФСБ, защитите мои права». Вот если бы ФСБ этим занималась, то я уверен, что это был бы всенародный праздник. Пока сейчас этим похвастаться нельзя, к сожалению.
Слушаем вопрос из Германии от радиослушателя Игоря.
Да, добрый день.
Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте. Когда говорят и плачут о Советском Союзе, то у меня есть вопрос. Какой враг развалил экономику еще в советское время, когда в Советском Союзе нельзя было купить ни продуктов, ни одежду? А что касается закона об адаптации детей, ну, это можно только смеяться. Я вчера читал, что пишет Интерфакс, по-моему, это было на странице у Маши Гессен, там такие страшные вещи описываются, которые происходят в России, что я могу только смеяться от того, что этот закон принят. Это все.
Да, но тут смеяться как раз...
Мы сожалеем, что у нас глупостями занимаются за счет налогоплательщиков. Наши депутаты занимаются таким непонятным делом. Лучше бы, может быть, занялись бы разбором тех жалоб, которые к ним идут. И вы знаете, к сожалению, мне очень трудно говорить и по поводу развала экономики Советского Союза, потому что это очень серьезная тема, она требует длительной проработки. Есть куча людей умных, более таких авторитетных, чем я, которые давали свою позицию по этому вопросу. Я просто очень сожалею, что наше руководство, прежде всего, Советского Союза, там, разных поколений, проворонило нас как народ, нашу экономику, нашу страну, и допустило развал Советского Союза, развал экономики, и допустило вот те факты, которые вы помните еще из советской действительности, когда нельзя было купить за заработанные деньги здесь продукцию. И в то же время возмущает другая ситуация сейчас даже. Вот продолжая ваш, может быть, вопрос, почему сейчас куча людей имеет офшоры, туда сбрасывают деньги, которые заработаны в России, и они эти деньги, люди эти, занимают высокие государственные посты здесь и защищены нашей системой. Я вот не понимаю, если бы у нас всерьез кто-то задумался бы над этим, то, наверное, бы как-то продумали, как дополнительно стимулировать тех лиц, которые уводят капитал, чтобы они, наоборот, приводили этот капитал в Россию. У нас же идет постоянная статистика, что очень много денег, ну, вот последние были там, я слышал такие оценки разных ведомств, 80 миллиардов долларов. Ну, эти бы деньги могли бы спокойно идти на на развитие экономики. Я не знаю, как там у нас в бюджете. Я не думаю, что не нужны деньги для того, чтобы можно было строить там инфраструктурные какие-то объекты, которые нужны стране. Это огромная страна, и бестолково так тратятся деньги, выводятся за рубеж. Так вот, если бы кто-то на Западе взял бы вдруг и опубликовал бы счета наших уважаемых, да и парламентариев, и чиновников, которые имеют там счета за рубежом, каким-то образом у них там деньги образовались, если бы они объяснили. Вот это ФСБ, если бы занялась бы этим, у нас бы такие лагеря бы были бы, такие ВИП-зоны были бы сразу. И сразу бы улучшилось, наверное, питание заключенных. Вот я думаю, что туда бы можно было отправлять тех людей, которые украли народное добро, которое было построено руками, кровью и трупами тех людей, которые, в том числе органы госбезопасности, когда-то отправляли в места лишения свободы. У меня тоже мои близкие родственники пострадали в период голода и репрессий, поэтому я это знаю хорошо. И я в свое время занимался, вот после работы в пятом управлении, занимался рассмотрением дел репрессированных граждан на Западной Украине. И, к сожалению, я пришел к выводу, что я не знаю, как бы я поступил в то время, если бы я в 1944 году оказался бы на Западной Украине. То, что творилось, к сожалению, нашими органами от имени государства, иногда хотелось бы назвать преступлением. Поэтому вот когда сейчас очень легко дают ярлыки кому-то и называют этих красными, этих белыми, я бы так не давал. В каждом конкретном случае нужно рассматривать каждый вопрос. Я допрашивал людей, которым вменяли участие в бандауновском подполье когда-то, которым было 16 лет, и которых били в том кабинете, в котором я их допрашивал на предмет реабилитации. Так вот, одна женщина ко мне пришла и не хотела раздеваться. Только потом, когда она немножко успокоилась, она раздевалась, и я увидел у нее под верхней одеждой еще телогрейку, которая нужна была ей для того, чтобы предохранять ее от ударов, как она говорила. Я вот специально оделась для того, чтобы с собой взять что-то. И она с сумкой пришла действительно с вещами. Представляете, вот я, это был 90-й год, когда мы занимались реабилитацией. Я поразился этому. Потом, изучая ее дело, я понял, что просто она попала ни за что. И вот отсидела 20 лет в лагерях. Ну, как вот к этому относиться? Конечно, это возмущает народ. А в условиях гражданской войны, которая имела место на Западной Украине вот в период 40-го, 44-го, 56-го года, там много людей пострадало ни за что, я считаю. И поэтому вот сейчас мы говорим украинские националисты, там были тоже разные люди, как и разные люди в органах госбезопасности, к сожалению. Вот. В основном вот, я был воспитан на положительных примерах и старался понять Советский Союз, советский строй. Но когда пытаешься понять, а видишь совсем другие реалии, то очень сложно это. Пытался найти ответы на свои вопросы у руководства. Вот руководство КГБ давало разъяснения, приказы мы изучали. И не всегда все было понятно, потому что, например, даже в нашей среде, в среде там чекистов, которые боролись с подрывной деятельностью иностранных спецслужб на территории государства, значит, мы тоже некоторые факты не знали. Вот я, например, не знал, и когда у нас вопрос стоял о Голодоморе в Советском Союзе, в Советской Украине, я некоторые факты просто не знал, у нас замалчивалось. Потом, когда это все выходило наружу, то у нас даже был однажды вопрос на повестке партсобрания. Вот такой был. Там были курьезные моменты, вот когда я служил. Ну, был вот такой даже вопрос, как мы оцениваем этот Голодомор. Но как можно оценивать, если это факты были, что столько людей умерло, погибло, и в том числе от деятельности, я считаю, неправильной деятельности наших органов госбезопасности. Разные существуют оценки на эту тему. Поэтому это, наверное, тяжело дать сразу вот так вот одним махом оценку всему советскому периоду. Но я очень сожалею, честно говоря, что Советский Союз в том виде, в котором я его видел, не реформировался, а просто развалился в результате преступного сговора негодяев, которые возглавляли Советский Союз и которые предали интересы своей советской родины, социалистической родины. Вот я так был воспитан. У меня до сих пор остался мой партбилет, вот, и я его храню. Это моя история. К сожалению, я вот сейчас уже больше в этой всякой политике не участвую, но так получается, что если ты не участвуешь в политике, то она займется тобой. И вот когда смотришь то, что у нас делается в этой Государственной Думе, то, что у нас творится в судах, просто поражаешься и начинаешь понимать тех людей, которые когда-то уехали из страны, и с которыми ты когда-то наивный чукотский юноша вел полемику насчет того, что зачем же вы уезжаете из советской страны, у нас тут все так хорошо, понимаете? Вот тоже так. Тоже вот, если бы вы вернулись сюда, приехали бы сейчас, посмотрели бы, вам было бы интереснее. Тут можно все купить, даже то, что не продается. Но вот уже та ситуация, которая была, она уже развалена, и производства никакого нет, к сожалению. Может быть, кто-то сейчас все-таки сделает нашу страну какой-то великой, но я вот что-то все меньше верю в это чудо, потому что, зная реалии и зная то, как разворовывается, к сожалению, наш и бюджет разворовывается, и разворовывается вообще страна, и органы госбезопасности этим не занимаются практически, вот я просто поражаюсь, почему подрывную деятельность вот своих людей, не тот Конгресс США, который они осуждают в законе Магнитского, а своих людей. Почему этим вопросом недостаточно занимаются органы госбезопасности? А может, вообще не занимаются?
Слушаем Калининградскую область, радиослушатель Александра.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Я хотел бы задать вопрос вашему собеседнику.
Пожалуйста.
Для него, его родина является Советский Союз, а вот для меня моей родиной является Россия с ее тысячелетней историей. И Советский Союз я никак не могу принять ни душой, ни умом, потому что мои предки, как со стороны отца и со стороны матери, были репрессированы. И у меня есть такой вопрос. Я в 76-м году закончил авиационный институт, и туда поступали ребята, в основном из интеллигентных семей. Из семейной технической интеллигенции, будем так говорить. И был некоторый процент ребят из так называемой рабочей крестьянской диаспоры. В основном вот из этой вот самой диаспоры шли ребята в КГБ, потому что в те времена еще не было специализированных учебных заведений. Вот. Ну и некоторые из них стучали на своих однокашников. Я бы хотел задать вопрос вашему уважаемому собеседнику. Вот что его толкнуло на то, чтобы служить этим службам. Спасибо.
Ну, давайте я расскажу, конечно. Вы знаете, ну, наверное, я не открою секрет, что юношеская романтика службы в контрразведке или разведке, она вообще-то многих прельщает. Когда ты не знаешь, вот я, например, не знал в свое время, что мои близкие родственники были репрессированы, то и по-другому оцениваешь ту ситуацию, которая складывается. Потом, когда узнаешь, и когда вот я дело нашел своего деда в архиве конторы, я увидел это дело по-другому, когда я видел уже своими руками это все, конечно, начинаешь больше понимать и оцениваешь в том числе критически. Ну вот, ваше мнение можно уважать, что вы там свою родину считаете Россией, а я считаю свою родину Советский Союз. У вас одно мнение, у меня другое. Я бы не хотел, чтобы полярность во мнениях или разница во взглядах каким-то образом делала нас с вами врагами. Другой вопрос, что у нас общество всегда нетерпимое было. Вот у нас, если кто-то думает иначе, значит, его нужно преследовать. Такое было очень часто, и такое иногда сейчас у людей определенного уровня развития слушаешь. Сожалеешь, конечно, об этом. А если брать ситуацию, о которой вы говорите, вот ходили, вы поступили в институт, вот видите, вы могли поступить бесплатно, учиться, получить образование. Туда же поступали так называемые, как вы сказали, диаспора. А может, это не диаспора, может, это те люди, которые вместе с вами жили, вместе с вами трудились, работали. И вот интеллигенция, она же складывается из разных людей. И такой класс интеллигенции, если помните, назывался в Советском Союзе рабочие крестьяне интеллигенция. Вот интеллигенция считалась тогда прослойкой. Ну, я думаю, что вы зря себя отрываете от той, как вы сказали, диаспоры. Это все советские люди были, разные люди, разного уровня развития. Ну и те люди, которые приходили там из рабочих семей. Почему? Не все же ходили, сразу шли в КГБ. И я знаю довольно интеллигентных людей, которые были из приличных семей, и они стучали на таких же интеллигентных и не на интеллигентных. Поэтому здесь, мне кажется, ярлык вешать не стоит. А вот у каждого есть свое мнение по этому вопросу. Я, например, в своей жизни никогда не стучал. И вот даже когда шел в органы КГБ служить, меня никто не принуждал доносить на кого-то. Я вообще к этому вопросу отношусь по-разному. Дело в том, что доносы и работа спецслужб, они очень близко связаны. Только разница в другом. Если кто-то сотрудничает с органами госбезопасности на идеологической основе, а не за деньги, и способствует решению тех задач, которые существуют в любом государстве, защиты строя, защиты нашей с вами безопасности, борьбы с терроризмом, то, наверное, эти люди достойны всяческого уважения. И указывать на то, что они вот стучат, недостойно как-то ведут себя, я бы не стал. Ну, а стукачи, они, наверное, преследовать должны свои корыстные какие-то интересы, и в этом случае всякое бывает. И вы знаете много примеров, наверняка, которые могли бы подтвердить мою правоту, что не всегда разные люди, которые сотрудничают с безопасностью, с органами безопасности, руководствуются только очень хорошими и положительными какими-то критериями. Если брать зарубежные страны, которые вот я изучал в этом вопросе, то так называемый стук, он очень сильно развит, скажем, в Америке, в Германии. Если это называть стуком, но люди сообщают органам полиции о тех негативных явлениях, которые они наблюдают и которые становятся свидетелями. Я не считаю это стукачеством. Я считаю, что это правильно сделали люди, которые, имея гражданскую позицию, как-то способствуют защите прав и интересов и, может быть, общественного порядка в этих странах. Может быть, если бы у нас было бы более активное общество, мы бы и знали, куда деньги деваются, строительство наших дорог. Почему вот очень многие, мы наблюдаем, вы посмотрите на наших улицах, когда, допустим, кто-то берет и бросает под ноги себе сигарету, там, пачку из машины могут вот выбросить. А вот в Штатах, например, однажды меня дочь, когда я вот выбрасывал из, по привычке, не подумав, из окна, жвачку, она меня остановила и говорит, это $500, папа. Но тут вопрос в том, что не дело в $500, а дело в том моральном аспекте того поведения, которое вы наблюдаете. Вот если вы наблюдаете какое-то преступление, не пройдите мимо, возьмите и, как вы сказали, настучите. Напишите в органы госбезопасности, вот посмотрим, что они там будут делать, эти органы госбезопасности. И, может, они отправят куда-то по назначению ваше заявление, и зло будет наказано, допустим, и у нас будет безопасно на наших улицах ходить. Может быть, кого-то террориста задержат. Тоже может быть. Очень много положительного в деятельности. Но мы многого не знаем, поэтому очень сложно так однозначно давать оценку. Я просто сожалею, что то хорошее, что было заложено в наших советских чекистах, сейчас размыто и предано забвению. А вот это бы можно было бы дальше культивировать в органах госбезопасности. Ну, например, интернационализм. У нас был даже день интернационалиста, интернациональной дружбы, когда каждый исполнял песню свою, там, своего народа. Это была братская семья народов Советского Союза. И даже день такой был, вот я помню. Поэтому не все было так плохо, как у нас говорят, но очень много было плохих вещей. И почему-то у нас все время тенденции какие-то, знаете, крены. Вот то правый уклон, то левый, то десятый еще какой-то. И постоянно мы вешаем ярлыки друг другу. Я думаю, что если мы болеем за свою страну, вот, то мы должны как-то всемерно способствовать тому, чтобы в нашей стране было лучше, чище и правильнее. И для этого вообще-то должны существовать органы государственной безопасности.
Да, вот в эти дни в Америке было предотвращено несколько угроз безопасности детей из-за того, что бдительные граждане сообщили о подозрительных владельцах оружия.
Может быть, нам надо так почаще бы сообщать, и было бы правильно, потому что такое должно быть. Вот я, например, сейчас недавно вспоминаю случай, был в Новокузнецке, девочку несовершеннолетнюю неустановленные лица изнасиловали, убили, расчленили труп. И вот отец звонил сотрудникам милиции, тогда это не была полиция, просил принять меры, просил задержать преступников, которые он, как он предполагал, находятся в конкретном адресе, потому что ему позвонила дочь, она еще была жива тогда, он знал, куда ее положили, куда ее забросили. Вот, он обращался к сотрудникам милиции, ФСБ, к сожалению, не обратился. Ну вот, может быть, ФСБ быстрее было бы реагировало, но никто не задержал. И вот потом некоммерческая, неправительственная организация финансировала мое участие в качестве представителя потерпевшего в этом деле. До сих пор преступник не задержан, не пойман. Может быть, потому что наша доблестная милиция или отдельные ее сотрудники не потрудились поднять попу и задержать нарушителей порядка. Хотя сигналы такие были. Вот тоже, знаете, как оценивать эту ситуацию. Поэтому, если бы, может быть, чаще бы граждане обращались бы в органы правопорядка, и, может быть, ФСБ, может быть, было бы больше порядка у нас на улицах и безопаснее было. Это в плане безопасности. Я считаю, что поскольку у нас нет четкой идеологии, вот нет у нас идеологии сейчас, то, наверное, и идеология не должна быть объектом защиты. Хотя мы сейчас наблюдаем ситуацию, когда определенные органы, ну, я вот сейчас наблюдаю, Следственный комитет, например, возбуждает одно за другим дело. Ну, Навальный у нас еще нигде ни в кухонных скандалах только не участвовал. Везде он был уже участником. И теперь у нас, раз Алексей Навальный там стал оппозиционером, теперь давайте ату его и начнем поднимать все уголовные дела, если кто не согласен. Вот это, к сожалению, достойно, как я предполагаю, достойно сожаления. Я не знаю, может быть, он совершал какие-то преступления, но у нас наверняка есть более важные задачи Следственного комитета. Мне кажется, что это не то место, где нужно проявлять такую принципиальность. Может быть, нужно посмотреть на наших олигархов. Еще как-то так доктора им прислать, как Владимир Владимирович как-то однажды выразился. И сразу у нас другие налоги пошли в бюджет, сразу какая-то другая ситуация сложилась. Так вот, почаще, может быть, доктор бы приезжал и решал вопросы. К сожалению, у нас Владимир Владимирович за все отвечает. У нас такую вертикаль построили умные ребята из Кремля, что если завтра, не дай бог, что-то с Владимиром Владимировичем случится, вот кто будет руководить нашей необъятной Россией? Я не знаю такого лица. Дмитрий Анатольевич Медведев слабоват. Да и его без Путина никто не воспринимает реально. Владимир Владимирович, вот это та личность, которая сейчас харизматична на устах у всех россиян. Но другое, давайте посмотрим, где у нас дальнейшие лица, которые могли бы с ним соперничать, ну, так вот, не так, как у нас обычно там с 94-го года, одни и те же вот баллотируются в президенты. Скучно стало уже на этих выборах. Вот, наверное, нужен какой-то альтернативный кандидат. Может, тот и Навальный был бы таким кандидатом, было бы интереснее. Может, Навальный больше бы разоблачительных таких коррупционных скандалов бы вытащил на свет Божий. Вот банкир Лебедев, например, тоже бывший чекист, тоже интересная личность. Я вот не знаю, к сожалению, его не пригласили сегодня, может, он бы умнее что-то сказал. Мне сложно судить, но самые разные чекисты есть сейчас. Тот же Геннадий Гудков тоже мог бы, наверное, что-то рассказать. Может быть, те чекисты, которые, ну, Алексей Ковалев, то есть Николай Ковалев, тот же бывший директор нашей службы безопасности российской, тоже мог бы, наверное, рассказать. Это, знаете, разные оценки есть у каждого. Просто у меня есть свой взгляд на эти вещи. И, к сожалению, я не хочу участвовать в политике, но приходится вот давать такие оценки, и смотришь на это с великим сожалением.
Слушаем Санкт-Петербург, радиослушатели Константина.
Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, ваш гость. Вот у меня сначала реплика, а потом короткие вопросы.
Давайте, вот, Константин.
Того, что происходит, я вижу, что сейчас Россия находится под коррупционным режимом, который планомерно строит кастовый фашизм. И во главе вот высшая каста, во главе этого режима, это вот как раз вот все те выходцы из этой конторы. Вот пусть ваш гость ответит. Согласен ли он с тем, что когда этого режима не станет, что все сотрудники должны быть подвержены люстрации, причем не только сотрудники, а и так называемые сексоты. Это первый вопрос. И второй. Вот мало кто знает об этом законе. Иванов, бытность свою министром обороны, тоже выходит из этой конторы. Под шумок протащил закон, который позволяет войскам НАТО входить на территорию России без таможенного и пограничного контроля. То есть это как бы просто предательство национальных российских интересов. Спасибо.
Спасибо, Константин. Ну, иллюстрация была предложена Галиной Васильевной Старовойтовой, но в силу политических причин в России она, наверное, невозможна, в слово Сергея Бровченко.
Ну, я бы приветствовал иллюстрацию, вы знаете. С другой стороны, вот смотрите, получается у нас снова какая-то компанейщина. У нас те, кто служил, значит, они не должны занимать определенные должности. Почему? Может, они достойны этих должностей? Давайте посмотрим, кого мы возьмем на замену. Если брать, значит, тех сексотов, как вы и назвали, ну, давайте вот порассуждаем. Сейчас я очень быстро постараюсь. Значит, сотрудник КГБ рядовой, мою бытность, вот, должен был иметь минимум десяток агентов. Сотрудник БХСС, милицейский, должен быть иметь примерно 30 агентов и доверенных лиц, может быть, столько же. Сотрудник оперуполномоченный уголовного розыска, примерно такое же количество агентов. У участковых куча доверенных лиц. У нормальных участковых они знают, что у них творится на участке. Они обязательно располагают теми бабушками, просто нашими нормальными гражданами, которые там их постоянно информируют о том, кто куда чего сделал. Это правильно, это такая служба должна быть. Давайте теперь посмотрим на большой список из этих лиц. У нас получается примерно 100 человек на 3-4 оперативников. Это те лица, которые сотрудничали с органами. Давайте тогда полнарода лишим возможности чем-то заниматься. У нас же, вы посмотрите, у нас же это было тотально, это система была. Поэтому, ну, мы можем снова в какую-то крайность пасть. Это, мне кажется, не продуктивно было бы. А вот рассматривать вопрос другого рода, вы же понимаете, что если меняется государство, должны быть изменены и его идеология. Вот какая сейчас идеология в России? Трудно сказать. Наверное, идеология большого кошелька, офшоров, больших каникул, которые только у нас в стране есть. Я не знаю, для чего они нужны. Наверное, для того, чтобы наши чиновники, которые, ну, имеют возможности, то, что они заработали, могли бы потратить за рубежом в период этих больших каникул, значит, зимних, летних. Может быть, для тех лиц, которые бы там могли на огородах участвовать в какой-то компании сельскохозяйственной. Я сомневаюсь. Вот кто-то же придумал эти праздники. Вы посмотрите, какой у нас сейчас строй вообще-то. Это такой какой-то олигархический. И ценности у нас заработать денег, ну, служить родине, как это говорится, безусловно. И органы госбезопасности тоже служат родине. Я уверен, что сейчас, вот мы просто с вами не знаем, но очень многие из них находятся на каких-то заданиях, боевых в том числе. И их тоже подвергать люстрации, запрещать какую-то деятельность в своей стране, которую не защищают, наверное, было бы неправильно. К этому вопросу всегда нужно подходить очень избирательно. Основа какой-то компанейщины. Ну, у нас же было уже 37-й год, уже было все это. Зачем это возвращаться? Я думаю, что это неправильно. Хотя я встречался с сотрудниками органов госбезопасности в свое время, польскими, которые подверглись люстрации. И несправедливо, мне кажется, это было сделано. Ну, в Польше там свои законы, у нас жизнь своя, к сожалению, и демократия своя. И вот то, что мы сейчас имеем, это олигархический капитализм, который бы при желании нашего высокого руководства, того же Владимира Владимировича и его бывших коллег по конторе, могли бы быстренько закончить эту вакханалию с обналичиванием и выводом капиталов за рубеж. Это первое, это репрессивные меры. Но кроме этого, должны быть какие-то умные экономические меры. Вот умные экономические меры обычно у нас всегда запаздывают. У нас все хотят репрессий. Так вот, может быть, хватит репрессий. Нужно просто сделать так, чтобы было выгодно работать в России, вкладывать сюда деньги и не бояться, что у тебя завтра путем возбуждения уголовного дела это все отнимут. Вот это опасно, понимаете?
Слушаю москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил.
У меня к гостю Владимира вот такого рода вопрос. Ну, например, я вот, ну, я как преподаватель, это для меня довольно естественно. Для меня самый беспокоящий фактор – это вот утрата, постепенная утрата страной своей собственной культуры. А тогда у меня к вам, как именно к специалисту, ну, к профессионалу, такой вопрос. Вы, как именно профессионал, какие бы вы могли выделить главные, ну, факторы опасности, что ли, для страны? Ну, можно прям по пунктам. Что первое, что второе, что третье. Про Америку не надо. Спасибо.
Пожалуйста. Ну, я считаю, что главная опасность – это те вызовы, которые сейчас имеют место. Это терроризм, национальный вопрос, который у нас очень часто используется таким образом, чтобы разъединить российский народ, который, в общем-то, должен жить вместе, и тогда только мы способны решать задачи развития. Вот это межэтнические, межкультурные такие проблемы, они могут иметь очень серьезные последствия, вот, которые мы еще до конца не знаем. Я думаю, что в ближайшей перспективе, к сожалению, у нас есть большая опасность к сползанию к таким национальным конфликтам. Ну, может быть, на конфессиональной почве, может, еще на почве других каких-то моментов. И я думаю, что здесь надо работать с диаспорами, которые существуют. Вот в Москве, в частности, есть разные диаспоры, и мне кажется, что нужно больше с ними работать. Вот, может быть, органы ФСБ своим специфическими методами должны больше уделять внимание вот этим вопросам, потому что терроризм и национальный вопрос, мне кажется, это самые важные. Ну, а потом еще дальше и угроза того, что у нас потихоньку растаскивают экономику или остатки того экономического потенциала, который был в свое время заложен нашими дедами и отцами, а мы его потихоньку профукали и увезли в офшоры. Вот я недавно был на Урале, видел там огромный комбинат, который почему-то принадлежит теперь структурам известного олигарха. Я не хочу называть, потому что, ну, сложно мне потом будет объяснить в суде, если вдруг на меня подадут в суд, что я имел в виду, потому что фактаж у меня только небольшой, к сожалению. Но я думаю, что органы безопасности могли бы заняться вопросами того, как у нас вот перераспределяется собственность. Это не значит, что должна быть какая-то компанейщина. К сожалению, у нас не созданы пока демократические институты, не создано правовое государство, в рамках которого можно было бы работать. И поэтому, может быть, многие уезжают за рубеж, кто боится за то, что он здесь имеет. Продает и уезжает. Вот это опасно. И те вызовы, которые существуют, они очень такие реальные, которые мы можем увидеть, к сожалению, и почувствовать в ближайшие 5-10 лет. И вот если сейчас страна не начнет заниматься экономикой, причем экономикой, которая бы сберегала наш народ и делала бы из нас граждан, это было бы очень хорошо. Ну, вот внешне вроде бы все сейчас так происходит. Вот даже наш товарищ господин Путин, который постоянно на экранах там мелькает, к сожалению, вот, может быть, он много чего делает для этого, может быть, мало делает, я считаю, недостаточно делает для того, чтобы возродить экономику, а может быть, надо начинать с себя. Я не смотрел декларацию сотрудников органов госбезопасности, которые сейчас занимают различные видные государственные посты. Но я думаю, что та компания, которая сейчас у нас набирает силу, хочется верить, по борьбе с коррупцией, она даст какой-то результат. Только, опять же, о судьи кто? Понимаете, вот у нас тот же закон Магнитского. У нас вроде все хорошо написано в законах, но как они применяются, это ужасно. У нас, если человек отсидел какое-то время в тюрьме, то он должен обязательно быть осужден. Единицы просто, я знаю, примеры, когда были бы оправданы. Вот это опасно. И получается, что у нас люди боятся государства. Вот три разные ситуации. Терроризм, национальный вопрос и убийство нас как граждан, нашей неправильной государственной политики в области защиты прав и свобод человека. Вот это самое важное. Мы таким образом теряем граждан своей страны. Не людей, а граждан даже. А может быть и людей. Знаете, у нас очень много людей сидят, к сожалению, в тюрьме. Ну, я бы сказал, несправедливо. Может быть, он и совершил какое-то преступление, но тогда нужно судить его именно за это преступление, за которое он совершил, или то, что ему не доказали, нельзя менять. У меня есть куча примеров, когда люди сидят не за те преступления, которые, возможно, они совершали.
Вы были политзаключенным. Как, по-вашему, завтра в своей пресс-конференции президент должен затронуть тему политзаключенных, тем более, что это совпадет с Днем чекиста? И многие обвиняют как раз Федеральную службу безопасности, что она плодит в России вот эту касту политзаключенных.
Ну, вы знаете, наверное, органы ФСБ сейчас, конечно, они изменились, они выполняют свои задачи. Я думаю, они выполняют те задачи, которые перед ними ставит руководство страны. И вот, наверное, если руководство страны поменяет какой-то, изменит вектор в пользу защиты прав и свобод человека. Основное право, конечно, это на жизнь, и борьба с терроризмом, то, что делает ФСБ, это большая работа, тут нельзя ничего отрицать. Но вот у меня, честно говоря, пожелание такое, что если бы Владимир Владимирович затронул бы основы защиты каждого из нас, определенных граждан, чтобы создали, может быть, ФСБ такой чрезвычайную комиссию, вот как любят вообще все говорить, по рассмотрению тех многочисленных обращений и заявлений, которые идут от граждан, последний крик души. Вот они почему-то пишут последний крик души все в неправительственные правозащитные организации, которые у нас теперь называются иностранными агентами. Вот если бы вместо них эти бы поток граждан можно было бы перенаправить в органы ФСБ, я уверен был бы, это была бы правильная позиция вот в нынешней чрезвычайной ситуации с защитой прав и свобод наших граждан. Я думаю, что Владимир Владимирович завтра будет выступать, он, может быть, перед коллегами своими, и не даст в достаточной степени этому вопросу развития, к сожалению. Вот я думаю, что будет более такое парадное заседание, как обычно, день чекиста. Только я не понимаю, почему чекиста, потому что уже ЧК давно закончилась, а вот эта ностальгия по советским органам госбезопасности, она мне непонятна. Если у нас изменилось государство, то должна быть и измениться идеология. Но, к сожалению, вот мы сейчас наблюдаем, идеологии-то нету. Вот это проблема. У нас кризис в идеологии. Таким образом, отвечая на вопрос уважаемого радиослушателя, я бы хотел назвать три угрозы. Это терроризм, прежде всего. Это угроза межэтнических, межнациональных отношений. И вот угроза, когда мы теряем граждан из-за того, что мы их не можем поддержать. Кстати, сюда можно бы отнести и борьбу с наркоманией. Потому что, когда мы теряем граждан в этом качестве, мы их теряем как личности и как физически людей. Это тоже опасность большая для России.
Спасибо. Напомню, что 20 декабря, День работников органов государственной безопасности. В этот день, в 2017 году, была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия, первым председателем которой был Феликс Дзержинский. О том, какова роль выходцев из спецслужб в современном российском обществе в канун Дня работников органов госбезопасности, мы побеседовали в прямом эфире с адвокатом, бывшим офицером КГБ Сергеем Бровченко. Он находился в нашей студии. Большое ему спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грань времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсер Олег Львов.
Социальная юстиция и правозащита, как должно быть по закону, и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. Впервые в эфире в 17:00 вечера по средам. Повторы в тот же день в 9 и 11 вечера, а также в четверг и воскресенье. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио Свобода.